Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 21 ноября Совет при Президенте по правам человека впервые провел свое заседание в новом составе. Вместо прежних 40 человек в него вошли 63 общественных деятеля. На первом заседании Совета сформировано 19 рабочих групп, которые будут вести работу по различным направлениям, от развития некоммерческих организаций до защиты прав человека в сфере межнациональных отношений. По иронии судьбы, сегодня же вступил в силу закон, обязывающий некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа, переименоваться в иностранных агентов. Накануне этого пресса опросила руководителей ведущих российских НКО, которые заявили, что не собираются исполнять требования нового закона. «Мы не являемся иностранными агентами, мы не можем себя так называть. Этого требует закон, но мы не будем давать ложные сведения», заявила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Такой же позиции поддерживается главой ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Ранее заявление об отказе выполнять требования закона об иностранных агентах на своих сайтах опубликовали Transparency International и Общество Мемориал. Эти НКО назвали новый закон противоречащим Конституции и пообещали в судах отстаивать свое право не носить звание иностранного агента. О том, что же ждет правозащитников за отказ объявить себя иностранными агентами, мы сегодня беседуем с бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцом. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Александр Абрамович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, такое символичное ли совпадение, что президент сегодня позвал в Кремль тех, кто с сегодняшнего дня должен себя называть иностранными агентами?
Оно и символичное, и, на мой взгляд, симптоматичное. Конечно, оно является символом, на мой взгляд, на самом деле, одной из самых опасных и сравнительно новых тенденций в российской политике, а именно бессмысленности многих действий. Мне абсолютно непонятно, зачем нужен был этот закон. Вот он для чего? Да, я достаточно, может быть, слишком, на чей-то взгляд, критически мыслящий человек, и в довольно большом количестве случаев считаю действия некоторых людей, отдельных организаций, а также и российской власти незаконными, аморальными, своекорыстными, вредными для страны, вредными для большинства граждан страны. Но до определенного момента я понимал смысл. Такого рода действий. А вот в данном случае он не единственный, но один из. Я вообще не понимаю, а зачем это? Вот для чего понадобилось добиваться от уважаемых, причем уважаемых на словах в ряде случаев и самой властью тоже, организаций и их руководителей, чтобы они обозвали себя иностранными агентами. Именно обозвали, потому что совершенно понятно, что в русском языке словосочетание «иностранный агент» – это выражение с весьма негативной коннотацией. Иностранный агент – это почти шпион. Вот, а зачем это надо? Там же не сказано, что они должны на этом основании закрываться или какие-то еще там существенные ограничения. Не сказано. Там никаких, собственно, особых даже новшеств с точки зрения функционирования нет. Ведь никакой не секрет, кто откуда получает гранты. Все эти организации, которые вы, Владимир, только что перечислили, и Мемориал, и Хельсинская группа, и Голос, и все-все-все-все-все, имеют прозрачную бухгалтерию. Любой интересующийся может зайти в интернете на их сайты и увидеть их бюджеты, и увидеть, откуда приходят гранты. В том числе, да, от зарубежных фондов и благотворительных организаций. Это так. Ну, зарегистрируются они в качестве иностранных агентов. Или откажутся. И что будет? Я не понимаю смысла. Поэтому это очень плохой симптом. Потому что в логике современного Аристотеля известно, что из лжи следует все, что угодно. И из этой глупости само по себе вроде ничего не следует. А с другой стороны, следует, что а что там они еще придумают, тоже любой бред, который может оказаться гораздо более вредным. А уже как следствие этого симптома, действительно символ. Вот у нас президент Российской Федерации, между прочим, полковник спецслужб в запасе. Не знаю, там, сколько длилось сегодня мероприятие, ну, там, несколько часов, как минимум, может быть, полдня. В Кремле проводит время в компании иностранных агентов, которых он сам туда пригласил решать, по-видимому, достаточно важные для судеб Родины вопросы. Как это понимать? Чушь как?
А в вашу бытность активистам некоммерческих организаций, какие способы борьбы с ними практиковались, вот пока не дошли вот до этого способа объявлять всех поголовно иностранными агентами?
Ну, способы были, с одной стороны, может быть, не вполне заслуживающие одобрения. Ну, по крайней мере, у меня они никакого одобрения не вызывали. Но, с другой стороны, прямо скажем, при всей их аморальности более эффективные. Ну, например, с Российским еврейским конгрессом, который возглавлял сначала весьма нежелательный с какого-то момента для власти Владимир Гусинский, а затем вроде бы неожиданно оказавшийся еще более нежелательным Леонид Невзлин. Создали, грубо говоря, параллельную структуру, ФИОР, Федерацию еврейских общин России, порекомендовали лояльным власти бизнесменам спонсорские взносы направлять не сюда, а туда. Ну, естественно, приветили лидеров ФИОР на высшем уровне государственного руководства. И тем самым РЭК отодвинули от заметной, первой, по крайней мере, роли в еврейской общине России. А затем, в силу понятных причин, тем, кто там остался, дали понять, что Невзлин нежелателен. Ну, может быть, даже и то, что Осовцов тоже нежелателен. Кстати, эта организация формально сохранилась, но фактически, конечно, она перестала быть системообразующей в еврейской общине. То есть, ну, так скажем, без прямого насилия по отношению к организации, путем использования административного ресурса в первую очередь, ну и политической разводки во вторую. А с «Открытой Россией» это еще проще поступили. Взяли да арестовали все счета, потому что все деньги, которые жертвовали акционеры ЮКОСа, объявили ворованными. Да, априори ворованными. Вот те, которые были на счетах у «Открытой России», относительно них же никаких, собственно, решений судов в части их незаконности происхождения или приобретения не было. Просто было решено эти счета арестовать. А затем было отказано в том, чтобы снять арест. Все.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы. 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что новый адрес нашего сайта свобода.орг. О том, что ждет правозащитников за отказ объявить себя иностранными агентами, мы сегодня беседуем с бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым.
свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, что может ждать правозащитников, отказавшихся объявить себя иностранными агентами, мы сегодня беседуем с бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Александр Абрамович, у меня вот вопрос такой. Вот вы сказали, зачем нужен этот закон, и сами ответили. А я вам другой задаю. А зачем узурпатору совет? Вот я не понимаю, что это, для чего он нужен-то? Я, наверное, думаю, это как у людей есть советы, так и он хочет создать видимость, пыль, наверное, в глаза. И зачем туда идут? Ведь от него понта-то абсолютно никакого. Спасибо.
Понятно. Ну, первое, я не заметил, честно говоря, чтобы я ответил на вопрос, зачем нужен этот закон. Может, что-то пропустил в собственных словах, но я как не понимал, зачем он нужен, так и не понимаю. Второе, по поводу, зачем нужен этот совет, мне как раз понятно. С того момента, как нынешний вице-премьер, тогда первый замглавы администрации президента, господин Сурков, начал воплощать и, собственно, и вслух объявил о реализации проекта управляемой демократии, вот в этом словосочетании все-таки две компоненты. Вторая компонента – это демократия. Управляемая, но демократия. Следовательно, внешние атрибуты демократического устройства должны соблюдаться. Одним из обязательных атрибутов демократии является соблюдение прав человека. Значит, по крайней мере, опять же, на уровне деклараций и структур должны присутствовать институты, которые защищают права человека. В том числе, коль скоро по Конституции президент гарант также и прав человека тоже, он лично должен заниматься чем-то, что демонстрировало бы управляемым, естественно, образом, исходящие от него гарантии. Вот, собственно, этот совет и есть тот самый институт, который демонстрирует, что президент этой проблемой, которая возложена на него, подчеркиваю еще раз, Конституцией, активно занимается. Поэтому, по крайней мере, на этом уровне у меня не вызывает ни малейшего удивления наличие этого совета и его наличие именно при президенте, а не при ком-нибудь другом. Ну, естественно, было бы крайне странно, если бы в совет по правам человека входил, ну, я не знаю, Нургалиев. Поэтому там совершенно другие люди, а способные вполне в известном количестве случаев сформулировать реальные проблемы прав человека в России, и, как правило, президент Российской Федерации им отвечает примерно то же самое или дословно то же самое, что вот не на сегодняшний, я ее не успел посмотреть, послушать, ну, предыдущей встрече. Подумаем. Соответственно, все знают, что после этого слова обычно идет союз и еще слово «решим». Ну, в данном случае слово «решим» не звучит. Президент Путин подумает. Ну, таков, как правило, результат деятельности этого совета.
Слушаем вопрос москвича Ефима.
добрый вечер. Во-первых, я хотел сказать, что удается мне слушать по интернету, угу. Радио «Свобода», очень хорошая связь. А вопрос у меня такой. Во времена Маккарти, это 50-е годы, в Соединенных Штатах был закон об иностранных агентах. И на зданиях коммунистической партии, в частности, были очень большие цифры, чтобы можно было легко бомбить. Вот. Я хотел спросить ведущего и гостя провести параллель между этими законами. Обоснованность, так сказать, необходимость и так далее. Спасибо.
Ну, тогда была холодная война, и подозревали в коммунистическом влиянии какие-то некоммерческие организации в Америке.
Ну, здесь есть все-таки еще один важный фактор. Первый, кстати говоря, насчет цифр бомбить я не знаю. Может, это и так, но я об этом не слышал. И кто собирался бомбить здание коммунистической партии, я тоже не очень понимаю. Американская армия вроде на своей территории обычно ничего не бомбит, а советская, если она готовила вторжение, вряд ли стала бы бомбить именно офис коммунистической партии. Ну, там, заодно под раздачу, конечно, мог попасть, но вот так вот целенаправленно по цифрам, сомневаюсь. Но партия – это партия, а НКО – это НКО. В России политическим партиям запрещено получать финансовые средства из зарубежных источников. И я не могу сказать, что это априори всегда неправильно. Политическая партия борется за власть в стране и делать это на легальных выборах. И делать это при помощи иностранных денег, ну, скажем так, по крайней мере, несколько сомнительно и какого-то рода ограничительные механизмы здесь выглядят логично и естественно. Не убежден, что всегда полный запрет, но даже и полный запрет недоумения у меня не вызывает. А некоммерческие организации ни за какую власть не борются. Занимаются историческими, гуманитарными, просветительскими, ну, в конце концов, просто общественными проектами. Ну, самый политизированный, в общем-то, из тех, кого здесь сегодня называли, это «Голос». Ну, что «Голос» делает? «Голос» наблюдает за выборами и анализирует их. Не борется за власть. Если «Голосу» могли бы быть, если бы хоть раз были претензии, что он, существуя на иностранные деньги, клевещет на российские выборы, это одно. Но никто ни разу не смог с цифрами в руках опровергнуть те выводы, к которым приходят эксперты «Голоса». То есть они говорят правду, независимо от того, на чьи деньги работают. И в этом смысле я как раз и говорю, что это закон не только, ну, на мой взгляд, носит неправовой характер, не только противоречит элементарной человеческой морали, он еще абсолютно бессмысленен и без идей.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Константина.
Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот ваш гость в начале передачи сам задавал столько вопросов. Вот, и что я хочу сказать. Вот я вспоминаю фильм «Агония» и принцип Белковского, когда режим, все, что он не сделает, он как бы вредит сам себе. Так вот, ваш гость либо по жизни заблудился, либо он неискренен, и я больше скажу, наверное, порядочно, непорядочно неискренен, потому что не стоит искать черной кошки там, где ее нет, в той самой комнате. Здесь нет никакой логики, нет никакого разума. Здесь есть просто реакция организирующего нелегитимного режима. Нет у нас институтов в государстве сейчас. Ни президента, ни думы, ни судов. И все, что они делают, они просто копают себе могилу в агонии. Неужели этот ваш гость не понимает этого? И когда же, наконец, вот все приличные люди поймут, что с этим режимом нельзя сотрудничать ни в каких, ни в советах, ни наблюдательных, ни по правам человека и все такое прочее. Спасибо.
Ну, у нас как раз в студии гость, который и давно для себя решил с этим режимом не сотрудничать и даже много для этого уже сделал.
Ну, вроде да, вроде как бы вот во многом меня упрекали, вот сейчас, например, в непорядочности и неискренности, но хорошо все-таки, что не в сотрудничестве с режимом. Я таких упреков в свой адрес пока не слышу и, надеюсь, не услышу. Но все же в ярком афоризме, как обычно, Стаса Белковского есть существенная доля преувеличения. Насчет того, что все, что не делают, все во вред себе. А даже если так, то если потом в итоге оказывается, что и это тоже во вред, то, по крайней мере, в кратко- или среднесрочной перспективе смысл часто понятен. Ну, скажем, простейший пример. Вот. Ну, окей. Зачем нужен совет по правам человека при президенте? Я говорил, и вроде бы это там особых сомнений не вызывает. Ну, некое, называйте как угодно. Хотите обязательная форма, хотите просто декорация. Зачем Роснефть концентрирует в своих руках все больше и больше ресурсов? Мне совершенно понятно. Там, к чему это приведет, еще раз, в исторической перспективе, сложный вопрос, неизвестно. Но вот зачем Сечин, ну, наверняка, с одобрения Путина это делает, ну, никаких сомнений же нет. Зачем люди создают мегакорпорации вообще, и нефтяные в частности и в особенности? Ну, на этот вопрос еще... Дэвид Рокфеллер когда-то довольно понятно ответил своими действиями, став первым долларовым миллиардером в Соединенных Штатах. Вот за этим. Здесь непонятно зачем. А здесь искренне непонятно, потому что я спрашивал не почему, как примерно отвечал слушатель, а зачем? Почему, ну, вот версия прозвучала. Потому что они обезумели. И все, что они творят, это полный бред, и все во вред им самим же. Хорошо, предположим. Я не уверен в том, что все, но предположим. А зачем, в данном случае означает, им это зачем понадобилось? Вот для чего приняли этот закон, сами что имели в виду? Покуражиться, что ли, лишний раз? А вот мы их заставим, и они пойдут регистрироваться, как иностранные агенты, то есть, как я уже говорил, почти шпионы. Они берут и не идут. Ну и что? Теперь их на этом основании начнут закрывать? А как же тогда членство в Совете по правам человека при том же самом президенте? Не понимаю.
Ну да, там последовательность такая. Сначала крупно штрафовать, там миллионные штрафы, затем уголовный срок. Вот вчера у нас был Лев Александрович Пономарев, он сказал, что, по-моему, 4 года... Вот он собирается как раз отказаться регистрироваться как иностранный агент. 4 года тюрьмы.
Алексееву посадят на 4 года.
Ну, не ее конкретно, а какого-нибудь найдут. Там московско-хельсинская группа большая.
Она руководитель структуры.
Но она попадет под амнистию.
Ну, окей, хорошо. Предположим. Да, это логично. Это в духе того, что происходит. Руководитель Левого фронта под подпиской, активисты сидят. Организаторы демонстрации 6 мая на свободе, рядовые участники сидят уже в количестве десятков. Ну, сверхзадача принимать закон для того, чтобы каких-то рядовых участников некоммерческих правозащитных организаций начать сажать за то, что они не зарегистрировались в качестве иностранных агентов? Ну, если это так, то это, безусловно, укладывается в логику действию, описанную Белковским и процитированную вот не последним, а предпоследним звонившим.
Слушаем вопрос из Иркутска от радиослушателя Андрея.
Добрый день.
Здравствуйте.
Пример, добрый день, гость. Вот я хочу узнать, вот почему-то вот считается, что вот правозащитные организации, это иностранные агенты, также организации, которые по борьбе за экологическую чистоту, тоже считаются иностранные агенты. А ведь «Единая Россия», у нас вот эта вот центральная партия, она ведь тоже, в общем-то, частично финансируется из-за рубежа, и более того, есть в той же Америке группы, которых интересы «Единая Россия» непосредственно выполняет. Более того, я хочу еще сказать, тут вышел указ о том, что иностранные радиокомпании вроде как не могут вещать на территории России в вещательном диапазоне, вещательных, но почему-то, допустим, в тех же штатах российская «Голос России», причем американская редакция, ну, внутри Америки, она вполне вещает в том же Нью-Джерси, вполне в вещательном диапазоне. Вот. Кто мне как ответит на этот вопрос?
Да там на телеканале Russia Today в телевизоре, в кабеле есть в Америке, так что тут мы ничего не удивляемся.
Что тут отвечать? Собственно, на протяжении довольно многих десятилетий ни в одной стране, как тогда выражались, вероятного противника, по-моему, не работало ни одной глушилки. По крайней мере, я никогда не слышал ни от кого, чтобы они там были. И советские радиостанции, а впоследствии российское телевидение, как хочет, так и вещает, где хочет, так и вещает, и никто им в этом не ставит никаких препон. Поэтому никаких проблем не было и нет в этом смысле. А что касается «Единой России», ну, это же понятно, но что лишний раз объяснять, что принцип Самосы «друзьям все, врагам закон», он работает достаточно последовательно. И когда прекращали деятельность USAID в России, то тоже было, что существенное, по крайней мере, количество мероприятий, проводимых, ну, если не самой «Единой России», то аффилированными с ней общественными организациями и ее видными членами, ну, там, я Маркова помню, Никонов, по-моему, фигурировал, боюсь ошибиться, но, по-моему, был. Мы проводили какие-то семинары, круглые столы, конференции и получали на это финансирование от USAID, то есть непосредственно вот из бюджета Госдепартамента. Дело в том, что я-то лично не вижу в этом ничего плохого. Конференция оценивается в параметрах интересное, неинтересное, важное, неважное, актуальное, неактуальное, содержательное, бессодержательное. А не в параметрах того, кто ее спонсировал. Ну, если, конечно, это не серийный бандит, грабитель и убийца. Но даже если бандит, грабитель и убийца потратил деньги не на подготовку очередных преступлений или еще что-нибудь отвратительное, а на хорошую конференцию, ну, это лучше, чем на что-нибудь плохое. Так что я не вижу греха в использовании этих средств ни для тех, кто мне симпатичен, ни для тех, кто мне не симпатичен, ни для тех, кто мне безразличен. Это само по себе для НКО получать гранты совершенно нормально. Если это законно и прозрачно, то никаких вопросов, на мой взгляд, относительно того, откуда, из России, из Украины, из Бразилии, из США, из Южной Осетии. Смешно, конечно, но мало ли. Да нет вопросов. Получили и получили. Реализовали проект, реализовали. Потратили деньги с пользой и удовольствием. Отлично. И украли? О, иди сюда. А это Ну, я, собственно, уже сказал несколько раз. Ну, чушь какая-то.
Слушаем Геннадия, радиослушателя из Ленинградской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос следующего свойства. Как известно, с житием по закону и с правами человека в России становится все хуже и хуже. Могут ли правозащитники в связи с этим поставить вопрос о членстве России в Совете Европы? Спасибо большое.
Вам спасибо. В связи с этим не знаю. Я не помню наизусть основополагающих документов и регламентов Совета Европы. Второе, в данном случае, на мой взгляд, более важное. Я не думаю, хотя и не помню наизусть, что такого рода нормативные акты могут быть упомянуты в этих документах как препятствия для членства в Совете Европы. Ну, так вот, по общему представлению об этих документах, которые я когда-то просматривал, частично читал. Третье и самое главное. Ставить вопрос, конечно, можно. Никто Россию за это из Совета Европы не исключит. Хуже вещи были, и есть, и происходят. Ну, подумаешь, кого-то объявили иностранными агентами. Ну и что, собственно? Тем более, что это в русском языке слово «агент» в ряде случаев, хотя тоже не во всех. Там, в словосочетании «страховой агент» ничего плохого нет. Ну, в ряде случаев слово «агент» имеет негативную коннотацию, а в английском нет, абсолютно отсутствует. Агент КГБ, ну да, для многих это не очень хорошо звучит. А агент ФБР – это, извините, должность. Они так официально называются. Еще, если моя память не изменяется, указанием класса, что ли. То ли первого, второго класса, то ли первого, второго ранга. Это должность. Поэтому многие люди просто не поймут, что в этом плохого. На Западе, я имею в виду. И уж тем более не будут никого ниоткуда исключать. Даже если в соответствии с предположением ведущего эту передачу, дело дойдет до посадок, во что, откровенно говоря, в данном случае, как это не смешно, но я сам себе кажусь оптимистом, и вот я не думаю, что за это кого-нибудь посадят. Оштрафовать могут, дабы обескровить бюджет и помешать реализации программ. Сажать за это не думаю, что будут, хотя гарантии не дам и пари не заключу. Вот. Но даже если дойдет и до этого, все равно ниоткуда не исключат. Ну, Россия же не Белоруссия. И тем более не Южная Осетия. Ни о каких исключениях речи не пойдет, потому что такого рода действия требуют же следующих шагов. А следующие шаги – это ограничения на коммерческие взаимоотношения. А всем известно, насколько некоторый ряд товаров, которые, как правило, называют или энергоносители, или углеводороды российского происхождения, важны для европейских стран и европейских рынков.
А как, по-вашему, то, что как раз правозащитники были инициаторами списка Магнитского, а он и повлечет экономические санкции против чиновников, виновных в нарушениях прав человека, это может вызвать ответные санкции Кремля?
Ну, во-первых, все-таки в этот список те, кто в Кремле решает, не входят.
Ну, там генпрокурор.
Ну, да. Генпрокурор, да. Поэтому может вызвать, но не гарантированно вызовет. Вот я бы так сказал. Гарантированная реакция – это когда речь идет о том уровне, на котором у нас сейчас уже находится просто один человек. Это обязательно. Во всех остальных случаях, когда следующий этаж затронут, в данном случае генпрокурор, может вызвать, конечно. Но это будет, опять же, скорее всего, мне кажется, реакция на персональном уровне. Кого-то могут, кому-то могут начать создавать проблемы из тех, кто был активен. Опять же, не всем.
Да, но это как раз уже санкции со стороны Запада против России. Может быть, еще не исключение из Совета Европы, но уже близко к тому.
Владимир, во-первых, пока речь идет все-таки о Соединенных Штатах, а не о Европе.
Но Европарламент тоже рекомендовал.
Соединенным Штатам в этом смысле легче. Европарламенту труднее, чем Конгрессу Соединенных Штатов, но гораздо легче, чем Еврокомиссии. А вот что скажет Еврокомиссия, мы еще не знаем. А во-вторых, и в самых главных в данном случае. Одно дело, санкции того или иного рода против сравнительно небольшого списка конкретных персоналей. Даже включая такую значимую, но все же не самую значимую в России фигуру, как генпрокурор. Лично мне кажется, что в ключевых вопросах государственной политики от генпрокурора все-таки мало что зависит. Даже в тех случаях, когда, как вы помните, мы с вами лучше многих, хотя не лучше всех помним, президент не может до него дозвониться. И это одна значимая, важная, во многом меняющая общую ситуацию во взаимоотношениях позиция, но не меняющая ее радикально и кардинально. А санкции на поддержание экономических контактов, которые могут задеть поставки энергоносителей в Западную Европу, ну, в Европу, центральную, западную, во все, что западнее Белоруссии. Это совершенно другое. Это приведет к абсолютно иным последствиям, если когда-нибудь случится вдруг. Во что я не верю, откровенно говоря, в обозримой исторической перспективе. И самое главное, что это все понимают. Поэтому, ну как? Ну, ноябрь кончается. Ну, какие санкции? И что? Вон, как очередная непонятка с транспортировкой газа через Украину, и в Европе начинаются проблемы. И какие НКО в России этого стоят? Для них, я имею в виду. Да, гранты, да, это для них, ну, по большому счету, копейки. А создать проблемы своим гражданам, своей экономике, ну... Да не, ну, плюс к этому, ну, хорошо. Ну, предположим, исключили. Я в это абсолютно не верю, но предположим, ну, дальше что? Что изменилось к лучшему или к худшему? Что изменилось в Беларуси от того, что их, если мне память не изменяет, могу ошибиться, но вряд ли, лишили статуса постоянного наблюдателя в Совете Европы? Ну, лишили. Ну, исключили... В 1939 году Советский Союз из Лиги Наций за агрессию против Финляндии. Ну, во-первых, это была таки вооруженная агрессия против общепризнанного независимого государства. Нападение, бои по всей границе. А во-вторых, что после этого хоть один договор был прекращен? Помните, нет. Вплоть до начало боевых действий. И с Германией все функционировало, и со всеми остальными, с кем эти договоры были. Поэтому поставить вопрос можно. А не исключать, что это даст.
Ну, была поправка Джексона Вейника до последнего времени. Все-таки какие-то санкции, ну, подразумевались. Они не всегда вводились.
Подразумевались. Во-первых, еще раз, это американцы. Соединенные Штаты, во-первых, в этом смысле, ну, несколько более, на мой взгляд, как это не покажется кому-то странным, идеалистичны. А во-вторых, в данном случае самых главных, они прагматически легче могут себе это позволить. Они от поставок из России не зависят. А европейцы зависят. А вопрос-то был о Совете Европы. Из Совета Америки, если бы вдруг Россия туда входила, могли исключить. Ну, Чавес вето бы наложил, скорее всего.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил.
Вот, кстати говоря, за что американцев люблю, бывают они иррациональными, хотя их все считают как раз сугубо расчетливыми и не упускающими свои выгоды. Я вот о чем. Вот смотрите, когда мы были Советским Союзом мощным и страшным, действительно, по-настоящему, тогда отношение в той же самой Европе к правам человека, ну, было совершенно иное, нежели сейчас. Как на ваш взгляд, нужно ли подождать, когда наш режим, то есть путинский или постпутинский, станет достаточно страшен для них, для того, чтобы они снова стали ценить именно права человека как таковые? Спасибо.
Спасибо, но я откровенно не совсем понял вопрос.
Где-то грань, за которую уже бесчеловечным бы признали режим царящий в России.
Я не знаю, где та грань. Но самое главное, я не понимаю, а какая разница? Ну, признают режим бесчеловечным. Кто, во-первых? Некоторого рода все-таки абстрактная общественность? Так она и сейчас, в общем, по крайней мере, в некоторой своей части, это признает.
Ну, чтобы страной-изгоем, условно говоря.
А Советский Союз был страной-изгоем? С его, по крайней мере, по мнению слушателя, а я, собственно, с ним согласен, бесчеловечным режимом? Да вовсе нет. Его что, откуда-нибудь, когда-нибудь исключали? После Зимней войны с Финляндией? Никогда, ниоткуда. Абсолютно была уважаемая страна со всеми внешними атрибутами, топ уровня уважения. Смеетесь, что ли? Постоянный член Совета Безопасности с правом вето.
Ну, был эпитет...
Империя зла. Был. Во-первых, это в Одессе когда-то называли «сказал-мазал». Дипломатических отношений по этому поводу с империей зла Рональд Рейган не разорвал. А во-вторых, он когда это сказал? Он сказал это уже после, если память не изменяет, или уж совсем незадолго до той даты, которую Амальрик обозначил в качестве рубежа, до которого Советский Союз не доживет.
Да, по-моему, было связано с корейским Боингом 1 сентября 1983 года.
Да. А Амальрик, как известно, называл 1984. Советскому Союзу оставалось там 6 лет. И, наконец, последнее, и в данном случае самое главное – ну, так таких, как Рейган, в общем-то. Ну, не хочу сказать, что больше не было и нет, ну, может, и были. Но, было очень мало, а после него-то больше и не было. Рейган колоссальный политический талант был. Вот природный гений. И его результаты, просто результат его правления. При том, что он, как известно, работал 3-4 часа в сутки, об этом свидетельство. И то, чем Соединенные Штаты являются вплоть до сегодняшнего дня, ну, если не брать там отцов-основателей и Франклина Рузвельта, то это, конечно, результат работы президента Рональда Рейгана. Он мог себе позволить. Опять же, еще раз, уже с упорством достойным много лучшего применения, американец. Никакой Коль ничего подобного никогда не говорил. И даже британский пример.
Но Тэтчер говорила, что это Уганда с ядерным оружием.
Верхняя Вольта, но... по-моему. Тэтчер говорила. Ну, Тэтчер. И во-вторых, и в самых главных, еще раз. Ну, говорили они это. Ну, так, на словах. Дальше-то что? Кого-то, не знаю, взяли в заложники и отказались отпускать пока в Советском Союзе? Нет, конечно. Ну, сказали. Ну, и сейчас чего-то говорят. Ну, окей. Много раз разные мировые лидеры сказали, что Российская Федерация не выполнила и продолжает не выполнять своих обязательств по договору Медведев-Саркози в части прекращения вооруженного конфликта на территории Грузии. Ну, как не выполняла, так и не выполняет. И никаких иных последствий, кроме такого рода заявлений, не следует. Поэтому, если задававшему вопрос будет очень приятно, что не профессор политологии, а действующий министр, премьер-министр, президент скажет, что в России античеловеческий режим, ну, это будет исключительно его личное и довольно сиюминутное удовольствие. Если он сам так думает, то, наверное, ему будет приятно полагать, что действующий лидер международно признанной державы с ним солидарен. Все. Больше из этого не последует ровным счетом ничего. Нравится нам это или не нравится. Проблемы устройства государства – это вопрос, по крайней мере, в случае с таким значимым государством, как Россия, это вопрос, если не на 100, то на 99% исключительно граждан этого государства. Никакие иностранцы со всеми их иностранными агентами, существующими или как те, о которых мы сегодня говорим, абсолютно мнимыми, здесь ничего не решают. Иностранцы, я имею в виду. И они нам не помощники. Даже если вдруг начнут говорить что-то, что кому-то из нас приятно слышать.
Как, по-вашему, рассчитано ли на продолжение вот этой волны шпиономании, ксенофобии, антиамериканизма, вот эта мера объявлять неугодных иностранными агентами?
Наверное, да. Думаю, что это вполне в рамках вот той тенденции, о которой вы говорите. И, собственно, опубликованный вчера, кажется, доклад Левада-центра показывает, что эта кампания приводит к определенным результатам. Если кто не знает, то интегрально для большинства респондентов выяснилось, что быть россиянином – это, ну, родиться и прожить достаточно долго на территории России, это быть православным и поддерживать власть.
Слушаем москвича Илью Ефимовича. Илья Ефимович, будете вопрос задавать?
Добрый вечер, господа. Вот слова Владимира Алексеевича вы немножко неточно процитировали. Это, во-первых, не Тэтчер, а Шель, тогда министр иностранных дел, он сказал: не Уганда, а верхняя Вольта с ракетами. И Александр Абрамович не обидится, принцип Самоса, который он употребил, это слова Франциско Франко: друзьям все, врагам закон.
Да, Самоса и Батиста – это наши сукины дети. Да, ваш вопрос, Илья Ефимович.
Хотел спросить Александра Абрамовича, я так удивлен его удивлением, ведь он долгое время был вице-президентом РЭКа, часто ездил в Израиль и знает, что конфликт Израиля с КАМАЗ – это не столкновение цивилизации, а столкновение времен, 21 век против Средневековья. Возможно, просто в России немножко по-другому времени, чем Европа живет, и пока народ позволяет, что так с собой обращаться, и не создано гражданское общество, можно принимать любые законы, вертеть, как хотеть этим. И, по-моему, тут ничего достойного удивления я не вижу. Может, я не прав, спасибо.
Надеюсь, что они правы.
Я не буду спорить насчет того, чьи это слова. Я все время просто специально интересовался, видя несколько источников, в том числе Франко. Ну, по моим данным, это все-таки не он, но это не важно в данном случае. Значит, понимаете, в чем дело? Значит, можно, конечно, отнести ХАМАС к любому столетию с теми или иными основаниями, но ракеты там летят вполне себе производство 21 века. А удивление мое же связано не с тем, что это там феномен несовременный. Наверное, в известном смысле. Это похоже на многие не вполне цивилизованные действия, когда кому-то какие-то таблички вешали.
Звезды пришивали.
Звезды пришивали, да. Еще что-то в этом роде делали. Головы выбривали. Понимаю. Удивление мое связано не с тем, что это современно или несовременно, гуманно или негуманно, цивилизованно или нецивилизованно, а с тем, что я не понимаю, зачем. Вот зачем людям это пришло в голову? Никакого другого объяснения, кроме как покуражиться, реального у меня нет. Потому что, как показал пример, который Владимир сегодня вспоминал, «Открытая Россия», где я работал, да взяли и закрыли. Счета арестовали, и все. Формально, кстати, и не закрывали даже. Иностранным агентам не объявляли. Ничего не делали. Просто счета арестовали. И это же не проблема сделать такую вещь.
Да, с агентством Интерньюз так же поступили.
Ну да. Манана и Сломазян. А зачем это? Ну, я говорю, или просто непонятно зачем. Или, ну так, я говорю, покуражиться. А вот мы еще заставим вас самих себя называть иностранными агентами. Ну, окей. Многие, согласимся с тем, что многие понимают, зачем, а я не понимаю. Ну, я надеюсь, что это будет самая большая интеллектуальная проблема в моей жизни, а все остальное, кажущееся отнюдь не менее, а порой более важным, мне удастся понять в исторически обозримые сроки.
Напомню, что сегодня, по своеобразной иронии судьбы, прошло первое заседание Совета по правам человека при президенте Путине нового состава, и сегодня же вступил в силу закон о некоммерческих организациях, иностранных агентах. О том, что ждет правозащитников, которые откажутся объявлять себя таковыми, мы сегодня беседовали с бывшим директором программы фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым, он был в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штельман и Олег Львов.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.